Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня две темы – «Путин – убийца» и «Налог на подозрительно богатых». Но не могу не начать с третьего сюжета в продолжении нашего прошлого обсуждения про муниципальных депутатов, которых арестовали. Дело в том, что сегодня состоялся большой путинг на стадионе Ленина в Москве по поводу годовщины воссоединения Крыма. И на нем было, ну, судя по трибунам, заполнены все, может быть, все 80 тысяч заполнили, которые там есть. Естественно, никакой социальной дистанции не наблюдалось. Естественно, что в масках были или в намордниках далеко не все. Отсюда вывод. Вот то, за что арестовали муниципальных депутатов, это первое движение было за нарушение карантинного режима, установленного в Москве. Вот, блин, тут прямо рядом происходит нарушение карантинного режима, так сказать, в гигантском масштабе. И, как говорится, никто и ухом не ведет. Это я относительно комичности той ситуации, которая сложилась с задержанием муниципальных депутатов. То есть это все, как говорится, вилами
на воде. Более того, там на стадионе наверняка были иностранные агенты и даже нежелательные организации.
Ну, я не знаю, пропускали ли их или нет. Говорят, на этот счет тут систему распознавания лиц иностранных агентов, футбольных болельщиков, нежелательных элементов, экстремистски настроенных лиц и так далее. Она уже сейчас работает на планшете у каждого мента, простите, понта. Вот. И поэтому, естественно, что, наверное, их на входе отфильтровывали. Вот. Но, тем не менее, вот само нарушение... Оно
Валя, было как ты отфильтруешь всех людей, которые получили зарплату в монгольских тугриках? Невозможно.
Ну, во всяком случае, это нарушение было настолько большим и всеобъемлющим, что прямо мимо него пройти было нельзя, поэтому я счел его нужным сразу же отметить. На фоне вот задержания бедных там 200 муниципальных депутатов, которые посмели съехаться в комплекс Измайлова. Но, так сказать, перейдем все-таки к нашим темам. Значит, первый из них, это, конечно, большой скандал, который разгорелся в российско-американских отношениях, когда Байден назвал Путина убийцей. Ну, если быть точным, для тех, кто был и смотрел, так сказать, это интервью, это было интервью Байдена, там ситуация была немножко неоднозначная, потому что его опрашивал журналист, демократ, который задал ему, так сказать, в лоб вопрос: ну так вы считаете Путина убийцей? Байден помчался, помычал что-то и сказал: да, считаю. И потом добавил, что за вмешательство в выборы он будет заплатит там по полной программе, потому что я его знаю давно, и так ему и сказал, что если я, мол, чего узнаю, я такой грозный Байден, то я, так сказать, всех там накажу. Вот это, собственно, то, что и произошло, и что спровоцировало определенный скандал в международных отношениях, потому что вообще-то, ну, как бы глав государств не принято называть убийцами. Кстати, что любопытно, там сразу после этого вопроса был вопрос про саудовского принца. Вот того самого, по приказу которого, так сказать, убили журналиста Хашоги, расчленили его на куски, спрятали или растворили так, что его до сих пор не могут найти. И его подводил журналист тому же самому вопросу. А вот саудовский принц на фоне особенно Путина убийца, он как там, не убийца, нет? И вот Байден тут проявил, так сказать, все чудеса изворотливости для того, чтобы сказать: ну, вот понимаете, вот с союзниками мы вот так вот не обращаем, мы им тоже строго указали пальцем, мы им там за хуситов за всех ответят и так далее, но убийцей он так его и не назвал. Хотя тут как бы параллели напрашиваются совершенно очевидные. Но что касается продолжения скандала, то сразу уж скажу, что это повлекло с собой отзыв российского посла в Вашингтоне. Он должен завтра, послезавтра, прошу прощения, уехать в Москву. Надо понимать, что в дипломатических отношениях отзыв посла, он всегда называется отзыв для консультаций, это, ну, примерно равно половине разрыва дипломатических отношений. Потому что посол — это человек, который вручает верительные грамоты. Для тех, кто не знает, скажу, что верительная грамота – это некая бумага, грамота за всеми высшими печатями, в которой руководство государства просит верить всему тому, что говорит этот посол от его имени. Соответственно, это вот доверительная грамота. Все остальные, которые работают в посольстве, они как бы его помощники и никакими верительными полномочиями такими не обладают. Поэтому, когда отзывается соответствующий посол, то это вот как бы половина разорванных отношений. Ну, для справки, вот, например, с Украиной у нас с 2014 года дипломатические отношения не разорваны, но послы отозваны вот именно с тех самых пор. Ну и вот это длится 6 лет. В течение 6 лет, ну, можете представить, что фактически отношений никаких нет, но формально они как бы не разорваны, сохраняются вот на таком уровне. Так что вот такой вот дипломатический скандал, который приключился и который вот дальше будет иметь какое-то свое развитие. Пожалуйста, Саша.
Я, честно говоря, не знаю, так, какие нужны консультации нашему послу в Кремле.
Ну, это форма, того, чтобы... Саша. Это не, в данном случае это не имеет никакого значения консультации.
Я за что купил? Его отозвали для консультаций.
Да, да.
Значит, то ли ему в Кремле скажут, что действительно Путин убийца, то ли какие-то выдвинут аргументы, что, мол, где он не убийца по этой причине, его называть убийцей вроде как нельзя. Дело мутное. Но случаи, когда руководители государства называли убийцей и даже людоедом, были. Например, Бакасу все достаточно открыто называли людоедом, хотя он утверждал, что это всего лишь местная традиция кушать, ну, граждан.
Вот, нет, Саш, я прошу прощения, что я вклиниваюсь, извини, ради бога.
Да.
Есть нюанс. Бакасу называли людоедом в прессе. Там в прессе можешь хоть матом кого хочешь покрыть. А вот когда это говорит как бы официальное лицо, ну, там, допустим, Макрон, там Меркель, Борис Джонсон там, и так далее. Это уже совершенно другое звучание. Это позиция государства. А так пресса свободная, может писать, что хочет. Вот смысл такой.
Насчет государства дело мутное. Я как смотрю по существу вопроса. Значит, когда, значит, был период, когда убийцам, то есть руководитель государства, то есть король, например, какой-нибудь, имел право убивать бунтовщиков. То есть человек, кто-то претендовал на трон, даже его брат или какой-то родственник. И король по этому поводу издавал какой-то указ, этому брату или родственнику отрубали бошку, или дальнему родственнику, или какому-то бунтовщику, который вообще не имел никаких прав на престол, отрубали голову. И, в общем-то, это считалось, что он защищает свой престол законный. И по этой причине, он карал и миловал своих подданных, и вполне себе, это считалось за норму. И преступлением таким не являлось, оно считалось как бы вроде нормой. Он защищает свое законное право быть королем. В случае, значит, более того, был переходный период, мы его помним, по французской революции, и ты как бы помнишь, что ситуацию, которая произошла с Наполеоном. У него появились серьезные проблемы не в какой-то там момент вообще, а в тот момент, когда он казнил герцога Ингиенского.
Да.
То есть, пока он содержался в пленниках, могли как-то неудовольствие высказывать, соседние государства, но говорили, в пленниках, ладно. Но когда он зачем-то, до конца вот история нам не рассказывает эту ситуацию, казнил герцога Ингиенского, ну, очевидно, он был наследником там каким-то престола, я так понял, то есть представлял угрозу Наполеону какую-то.
Там до него было покушение на Наполеона, и предполагали, что это сделали роялисты, в частности, с целью возвести на престол герцога Ингиенского. Там вот примерно такая
компания. И вот это знаменитое выражение Тейлерана, что это хуже, чем преступление, это ошибка, оно как раз по поводу того, что он казнил герцога Ингиенского. Я с трудом его выговариваю. Да. Это был как бы переходный период, потому что права Наполеона на престол, они были мутные с точки зрения европейских государей. И казнь коронованной, принца королевских кровей по этой части, оно, в общем-то, считалось недостойным, в общем-то, вещью. Откуда начались все вот эти коалиции антинаполеоновские и так далее, и так далее. Потом наступил период цивилизованный, по нынешним временам, пониманием, что президент, премьер-министр, то есть руководитель государства, он обладает большими, конечно, полномочиями и в случае бунтов имеет право расстреливать бунтовщиков. Но, тем не менее, в мирных условиях без бунта если человек пытается законным образом прийти к власти путем выборов, путем какой-то широкой кампании неповиновения и все прочее, в общем-то, этих бунтовщиков, этих повстанцев, этих так сказать, людей, претендующих на пост высшего руководителя в государстве, не казнят. Угу. Не казнят. Попытка тайным образом, тем более, потравить Навального, она привела вот к этой оценке. То есть никакая другая. То есть он не говорит Байден, что он взорвал дом на улице Гурьянова. Или где-то там, где Новорязанский сахар был. Или еще что-то подобное. Он не говорит, что он там поступил какие-то военные преступления в Чечне или там, или где-то на Украине. Так, речь идет о вполне конкретном случае, который в общественном сознании, я так понял, уверенно. Я не говорю, так это или не так. Вот у тебя есть какие-то сомнения на этот счет. Я тоже считаю, что это так. Но тем не менее, в общественном сознании западном, значит, он отравил, попытался отравить Навального. И по этой причине, значит, его, значит, Байден считает убийцей, организатором вот этого самого отравления. Здесь, причем, надо сказать, что Навальный действительно боевых действий, так сказать, против него не предпринимал. Значит, он говорил о своих амбициях президента, это правда. Он призывал к определенным демонстрациям, так сказать, акциям протеста, это правда. Но говорить о том, что была бунтовская вариант с к взятием оружия и вооруженного захвата, этого не было. Не было. Поэтому, значит, это было расценено, я так понимаю, так сказать, западным обществом, как попытка убийства, о чем, собственно, Байден и заявил. И поэтому, с этой точки зрения, вот этот вот дипломатический демарш и неизбежная вот после этого другая какая-то кампания, и дипломатическая, и информационная, она последует совершенно точно со стороны Путина, она выглядит доказательной в том случае, если он удастся доказать, что Байден его оклеветал. Он произвел там какую-то завышенную оценку. Он как бы преждевременную оценку. Что-то не доказано. Для этого есть широта полномочий, можно провести расследование, можно выявить, кто отравил и отравил ли вообще, значит, привести какие-то доказательства и сказать: Байден, ты, называя меня убийцей, соврал. Ты клеветник. Потому что в чистом виде отзыв посла, это для консультации, это действительно непонятно. Зачем отозвали? Я понимаю, что это такой способ обозначить дипломатическую напряженность такой. Но, в общем-то, есть здесь содержательная часть. Ты на претензии-то ответь. Они, с точки зрения Запада, обоснованные. С точки зрения Путина, я так понимаю, необоснованные. Потому что иначе оставить ситуацию как таковую, что ты фактически, как это называлось, там, властелин горы, который ассасинов посылал, так сказать, отравленными кинжалами убивать, пока его монголы не пришибли. Значит, вот такой был в средневековой истории, по-моему, в Иране, на территории Ирана нынешнего. Такая ситуация была. Но, в общем-то, он остался в истории, как вот человек, который посылал убийц. Вот здесь нечто подобное. Только там он с отравленными кинжалами, а здесь там с каким-то новичком или не новичком, там какая-то подобная вещь. Я расцениваю эту ситуацию вполне себе позитивно в том плане, что она должна получить ответ. Есть претензии, значит, они как-то высказаны. Есть обоснование, что это не так. Выскажи эти обоснования. А общество, и наше, и американское, сделает какие-то выводы, послушает эту историю. Собственно, все возможности провести исследование, доказать что-то. Все преступление произошло на территории России. Здесь есть полномочия, есть Следственный комитет, есть прокуратура, есть ГБ, которая ездила стадами, так сказать, за Навальным. Доказывай. Такая возможность доказательств имеется. Если он не докажет этого, то обвинение приобретает реальные очертания. Я так думаю. Из наших комментариев взять выводы, сделать выводы. Валер, тебя не было видно, так сказать, пожалуйста.
Да, я что-то зависло. У меня к скайпу все больше и больше претензий накопилось. Вот. Саш, ну я надеюсь, ты свою мысль досказал, да?
Да, я досказал до конца, да. Я даже как бы ты занимал тут промежуток, пока тебя не было.
Хорошо. Ну, я, в свою очередь, что могу сказать? Ну, само по себе война это ведется в пропагандистском ключе, кто кого переорет, кто кого кем назовет. Поэтому в этом смысле она доказательной не слишком является, на мой взгляд, ни с той, ни с другой стороны. Ну, это условия пропагандистской войны. В конце концов, западный читатель убежден в том, что Путин убийца, например, без кавычек, так сказать, а полностью, потому что его в этом обрабатывают средства массовой информации, и наши, соответственно, могут думать совершенно по-другому, потому что их в другом направлении обрабатывают средства информации. В общем, короче говоря, идет пропагандистская война. Я хочу несколько слов сказать просто по конкретным ее причинам. Вообще, мы в своей прошлой передаче, когда вот говорили об Илларионове, да, упоминали о том, что к Байдену накопилось много претензий, о том, что он, как бы, в отличие от Трампа, гладит Путина по шерстке и дает ему возможность, как говорится, сэкономить, о чем писал Илларионов, сэкономить значительные средства за счет договора СНВ, который он ратифицировал, то есть, вернее, снова продлил. Затем за счет фактически приостановки санкций вокруг Северного потока, на тот момент, во всяком случае, когда Илларионов писал свой пост, сокращение военной помощи Украине и так далее, я просто напоминаю сюжеты. И я думаю, что для Байдена был серьезный вопрос в том, чтобы резко как-то на это ответить, чтобы все эти обвинения с себя стряхнуть. И поэтому реальный прок вот от того демарша, который он сделал, конечно, не в том, что кто-то в чем-то оправдывался, никто никогда ни в чем оправдываться не будет. Тем более, что основное достоинство суверенных государств, а чего все, кстати, цепляются так за суверенитет, от Лукашенко до республики Вануату, да, это то, что в суверенном государстве ты сам себе хозяин. И никакое тебе международное право, в принципе, не указ. Оно так имеет какие-то нормы относительно действующие там на уровне ООН, всеобщего, так сказать, одобрения или неодобрения. Но вообще-то, по большому счету, ты сам себе голова. Это большой козырь. Большой козырь для того, чтобы добиваться суверенитета и дальше чувствовать себя удельным князем на любой территории, хоть даже это у тебя остров, затерянный в Тихом океане. Поэтому здесь, с точки зрения какого-то реального расследования, здесь ничего не произойдет. А вот с точки зрения того, чтобы как бы отбиться от, так сказать, вот этих вот внутренних посягательств на кандидатуру Байдена, которые случаются в первую очередь, конечно, обиженными республиканцами, которые обижены на результаты выборов, и затем, так сказать, всеми, кому не лень его покритиковать, вот здесь вот я думаю, что они нашли, так сказать, достаточно результативный ход. Почему результативный ход? Потому что Байден вообще отличается тем, что за вот первые два месяца практически своего правления он еще не провел ни одной пресс-конференции. Псаки от его имени выступает, интервью он дает, а вот пресс-конференции нет. Это не случайно. Потому что пресс-конференция – это такая вещь, на которую тебе могут задать неожиданный вопрос. Это не та, которая организована путинская встреча с журналистами, а та, которая пресс-конференция по-взрослому, по-настоящему. И Байден в этой теме чувствует, что он слабоват, он плавает. Я думаю, что здесь сказывается определенная степень, ну, если угодно, начинающийся, я с большим трудом произношу эти слова, но тем не менее произнесу, начинающийся деменции в каком-то смысле. То есть он уже, так сказать, там забывает чего-то, плохо ориентируется в чем-то. Ну, это видно, да, по его интервью. И поэтому его стараются в такие скользкие ситуации не выпускать. Но вот это интервью, в отличие от любой другой там встречи как бы с прессой, характерно тем, что когда интервьюируют президента, уж тут-то вопросы согласовывают точно. И это не так вот просто, знаете, пришел журналист такой, его допустили, он храбрый, смелый, думает, дай-ка я его сейчас вот такое залужу, что он не ответит. Фигня. Прорабатываются вопросы, прорабатываются ответы, дальше идет все, так сказать, как бы живенько разыгрывается на публику, ну, может, с какими-то нюансами, вариантами. Но это все обусловлено заранее. То есть это не какое-то спонтанное явление, там его спросили, а он вдруг брякнул, не подумав. Там все было подумав, и все было выверено. И выверено для того, чтобы произвести именно такой эффект. Потому что эффект есть, тут, естественно, идет. А какой может быть демарш, когда, так сказать, там глава государства называет другого главу государства, там, ты убийца, или ты там вор, или я не знаю там кто, или ты английская королева, там, я не знаю кто там, падла последняя. Понимаешь, это, так сказать, такое оскорбление, ну, на уровне матерного, да, в международной политике. Поэтому подразумевает, что сразу последует какая-то резкая реакция, она и последовала, собственно, единственно возможное, это отзыв посла. И, значит, это в связи все дальше уже концентрируется на том, о, вот тут часто, вот Байден, он, блин, Трампа перекрыл. Вот Трамп до этого, так сказать, не доходил, а мы тут сейчас ударили прямо. Но это вот такое вот действие, которое предпринято с вполне конкретными целями. Я не думаю, что это случайно, что это оговорка, или вдруг, так сказать, было сказано так сдуру. Это все было проиграно, просчитано, ну и, в общем, мы вот этот дипломатический спектакль с обоих сторон сейчас в определенном смысле наблюдаем. У него были свои цели, я считаю, что они достигнуты в байденовском понимании. А там дальше уже куда, как говорится, кривая вывезет, как там это все будет утрясаться или утрясется ли. А может и не нужно утрясаться, это тоже вариант. Так что вот какой-то такой я бы сделал резюме, знаете, всего этого дела относительно реальных его причин и реальных последствий. Ну, что касается второй части, то она тоже довольно любопытна, потому что тут появилось сообщение на днях о том, что Министерство, сейчас я подойду, Минтруда предложило ограничить получение выплат на детей от 3 до 7 лет на подозрительно бедных семей. Подозрительно бедных – это значит, что они вроде бы никаких доходов не получают, а, как говорю, в таких случаях звонят, а мусор жирный, да, выбрасывают. То есть, откуда-то там живут, понимаешь ли, то есть, в общем…
Откуда они такие деньжищи, что они сало едят, это правильно.
Да, то есть не дохнут вот непосредственно у помойки, понимаешь, раз им помощь оказывается, так сказать, как бы. А вот, тем не менее, еще что-то шевелится там, да, куда-то ездят, может, страшно подумать даже… Блин, в Турцию позволяют себе съездить, ядрёна вошь. Это уже просто буржуазия какая-то, понимаешь, которая обманывает бедное несчастное государство, которое тут из последних копеек себе дворцы строит, понимаешь? Ну вот просто на слезах детских. Вот. И да, пожалуйста, Саш, я потом продолжу.
В этой ситуации вот меня возмущают сразу две вещи. Первая вещь, что администрирование подобных вещей, чтобы учитывать, кто на самом деле, так сказать, обладает низкими доходами, а у кого есть низкие доходы формально, пенсионеры, но у них Бентли стоит во дворе. Вот для того, чтобы это все вычислить, учесть и все сделать, денег затрачивается больше, чем на сами пособия. Вот это просто надо понимать, потому что это же надо проверить, перепроверить, да еще, так сказать, избежать коррупции, да еще как бы свести единые данные, да вычислить. И в сравнении с теми тремя там тысячами пособия, которые полагаются этой мамаше, денег затрачивается больше, чем сами эти 3000. Это первый момент, но он не самый главный. Еще главнее момент следующий. Это же приводит к тем людям, которые должны бы получить по всем, не только формальным, но и фактическим показаниям, но их заставят собирать справки, доказывать чего-то. Что является а. унизительным, б. трудоемким, в. и прочее, это приводит к той же сумме перерасходов. То есть, если чиновники будут собирать справки и доказывать, что человек, так сказать, не, на самом деле не сильно нищий, то это они и истратят эти деньги. Иначе на тебя возлагается обязанность. Ты за эту справку в 3000 должен пойти туда-сюда, 5-10, принести чего-то, потратить на это 5 дней, которые, в общем-то, человек плюет и говорит, да Гарри, подавитесь вы этими 3000. Не буду я их получать, так сказать, оформлять не буду. Вот как минимум две вещи в этой истории являются гнусными. То есть они никакого обоснования не имеют. Они это переводят это все в разряд благоглупости.
Ты понимаешь, Саш, вот между прочим, ты как раз затронул тему, которую я, так сказать, сразу же вспоминаю наш вот разговор с Гудковым. Когда он рассказывал о раздаче там продовольственных наборов в Соединенных Штатах. Вообще-то, на самом деле, если вдуматься, то ведь эта раздача наборов – это не аттракцион всемирной щедрости, понимаешь, типа вот мы такие там лучше всех, а просто понимание того, что если ты от такой тучи людей будешь требовать справки на то, что они имеют право получить продовольственный набор, на эти же деньги проще тупо купить этих продовольственных наборов и раздавать их каждому входящему. И в итоге окажется, что и ты, как говорится, вот щедр до неузнаваемости, а в итоге, так сказать, средства затрагиваются те же самые, потому что продовольствие, в конечном счете, сейчас, ну, я думаю, что там не черную икру и не водку кладут, так сказать, в эти заказы, оно оказывается, в общем, по вполне доступным ценам. Его проще раздать через волонтеров. Понимаешь, как говорится, щедрее ты будешь выглядеть и лучше тебя оценят жители. Вот эта простая мысль на уровне этого расчета, она как бы в головы российских чиновников не входит никак. со всеми эффективными менеджерами, неэффективными менеджерами. И это по понятной причине. Потому что они, будучи сами ворами, и понимая, что они у других крадут. Вот очень важно, что это не просто мы с тобой понимаем, да, не просто наши слушатели. Это они сами это понимают. Они себя самих считают ворами, потому что они крадут. И знают, сколько они украли, чего они украли, и то, что у них есть, это краденое. И поэтому им просто поступиться за просто так, то, что они, как говорится, своим трудом, кровью и вылизыванием царственной попы, так сказать, откосили себе в карман, и просто противоречит их менталитету. Как это так? Я вот украл, я вот за это вот чего потерял, а вам буду раздавать просто так. Это им в голову даже не входит, понимаешь? Я уж не говорю про какие-то экономические расчеты. Потому что, поэтому за всеми этими инициативами, для них есть вполне понятный менталитет стоит, который, собственно, на котором стоит это государство, как государство воров. Понимаешь, в общем, во всяком случае, построение его в нынешней его схеме. Ну и здесь, как, кстати, уж, чтобы закончить, совершенно конкретно на этот вопрос ответил Геннадий Зюганов, что вместо того, чтобы помогать, так сказать, отказывать помощи подозрительно бедным, ввести повышенный налог на подозрительно богатых. Что вообще-то разумно, потому что тех, кого назвать подозрительно богатыми, то есть люди, которые получают мало, а тратят много, явно выше того, что они получают. Во-первых, их легко вычислить. На них сфокусировано так или иначе общественное внимание. Их просто меньше. Так что обрабатывать их надо будет в гораздо меньшем объеме.
Более того, у помойки не надо стоять, чтобы определять, где, в какой полиэтиленовый пакет сало было завернуто. Это не требуется.
Да. Вот без этого обойтись. Легкий
вариант проверки.
Так сказать, с другой стороны, они все на виду, им всем есть чего терять. И их, так сказать, достаточно легко, как говорится, взять за жабры. Тем более, что речь идет не просто о подозрительно богатых, а людей со сверхдоходами. Знаешь, которые тут, ну, какие-то необозримые деньги получают, так сказать, из государственной казны.
Валер, кроме всего прочего, это основано на определенных конвенциях, которые прописаны в Европе о незаконном обогащении. Разработаны механизмы, понятные всего этого дела.
Да.
И это легко осуществимо. Мы не подписали эту конвенцию, на секундочку.
Именно по этой причине, Саша. Это же тоже не цепь случайности. Это совершенно реально. Потому что как будут ратифицировать эту конвенцию те, кто, собственно, сами и являются этими субъектами незаконного обогащения. Поэтому, конечно, требовать от них, чтобы они встали в позу унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла, понимаешь, но это просто невозможно. Отсюда и результат. Ну, я не знаю, на чем закончится, конечно, эта история с подозрительно бедными и подозрительно богатыми. Я сомневаюсь, что подозрительно богатых обложат каким-то суперналогом, потому что у нас сейчас тех, кто свыше 5 миллионов рублей получает в год, полагается обложить аж 15% вместо 13%, но не в пределах этих 5 миллионов, а то, что превышает эту сумму. А вот зато те, которые получают вообще там какие-то немеренные деньги, для них еще раньше, мы его, кстати, обсуждали в нашей передаче, был принят закон о том, что отдаешь 5 миллионов рублей, не долларов, рублей, и свободен. Сколько ты там не получил прибыли, все твое. Ну, кайф, что там говорить. Такого законодательства, по-моему, ни в одной стране еще нет. Тут, так сказать, путинская Россия действительно проявила революционный подход для своих, так сказать, богатеев. Но они же и являются путинской верхушкой, так что это неудивительно, что это закон для себя любимый. Вот. Саш, может быть, к вопросу перейдем?
Да, давай, у нас уже мало времени.
Так, ну мы с тобой позже начали. Так, да. Вот вопрос. Векторные РНК-препараты не были одобрены как вакцины, так как животные, на которых проводили испытания в 2005-2012 годах, умерли. Кто заплатит евреям за новый ковидный холокост? Ну, я думаю, что если на животных были какие-то опыты, то они с 2005-2012 года уже точно могли умереть, потому что их продолжительность жизни просто меньше, особенно если речь идет о мышах или крысах.
Сегодня ковид недавно появился. Что тут какая-то путаница?
Угу. Не, речь идет об РНК-вакцинах, в частности, по-моему, если я не ошибаюсь, речь идет о векторной вакцине, которыми являются, в частности, вот наш спутник Ви и вот та самая AstraZeneca, которая сейчас повсюду в мире, так сказать, таких, в тяжелом положении находится. Ну, не знаю, их рекомендуют до сих пор и ВОЗ, вот и ВОЗ, и Европейская ассоциация здравоохранения сегодня как бы отвергла все обвинения от AstraZeneca, сказав, что положительный эффект происходит, превосходит отрицательный. Но это действительно так, потому что привитых людей гораздо больше, чем тех, которые умерли от этой прививки. Так что это, без сомнения, так сказать, останется верным. Для этого можно было даже не исследовать вопрос. Так, вот еще тебе, Саш, как-то очень задела твоя история с этим, с трудовой деятельностью. Не мог бы Александр Викторович, не растекаясь по древу, прямо ответить, работал ли он на каком-либо производстве после развала Союза? Согласитесь, условия в РФ и СССР сильно отличаются. Послушайте, вот я не знаю, мы отвечаем вроде на вопрос, Саш, извини, что я на твоем месте, но было же сказано, что, так сказать, производство – это не просто станок, или там цех, на котором, в который приходишь и работаешь. Вот в Сашином производстве была геологическая партия. И при этом он еще с советского времени, вот с 90-го года, занимается политической деятельностью. Ну вот о чем мы говорим? Ну, глупый какой-то вопрос. Ты извини, Саша, я даже не хочу тебе передавать слово по этому поводу, потому что, ну, мне как-то самому странно вообще. Я его зачитываю только потому, что он был. Так. Пойдет ли Байден на более строгие санкции и обострение отношений с Россией? Какая перспектива этого? Что думаешь, Саш?
Дело мутное. Потому что обозначение человека, так сказать, убийцей, эта ситуация, кроме юридической стороны вопроса, которая бесспорно присутствует, она еще, конечно, моральная. Ну, абсолютно понятная вещь. И развитие моральной стороны вопроса, оно уже дальше некуда. Ну что, признать человека людоедом, так еще, ну, как бы, какие-то, я не знаю, геноциды объявить, так и что еще более страшное, чем убийство. Это как бы одна сторона вопроса. Вернуть это в государственные санкции достаточно сложно, потому что речь идет о персоне. Угу. И сказать, персоны могут быть... Можно, наверное, конечно, повернуть это все в вариант санкции против режима. Угу. Тогда вроде получается, что это в принципе возможно. Если санкции против единичной персоны, пусть Путина, если он назван убийцей, то выглядит не очень логично и не по-государственному. То есть здесь это... Поэтому я еще раз повторяю, дело мутное. Дело мутное. Потом что прогнозировать? Мы увидим это в ближайшее время, так сказать, так, угу. Так это будет развиваться или иначе.
Ну, что касается санкций, то вот сегодня анонсировали уже, что там Штаты еще раз повторили, что все, кто участвует в Северном потоке, там их будем прям вот отлучать от церкви. Ну, те предприятия, которые российские на сегодняшний день, они будут продолжать это строить. Я не знаю, вообще это, понимаете, так, если по большому счету говорить, санкции – это инструмент действенный. Когда вот ты что-то ввел, ну, типа как Байден вводил санкции против Китая. Трамп вводил санкции против Китая. И там вот трешь мнешь, начались какие-то переговоры, до чего-то утрясли. И как следствие, так сказать, китайцы там согласились чего-то вот допустить на рынок, чего-то снизить пошлину. Ну, в общем, короче говоря, был немедленный эффект. Когда санкции длятся уже 7 лет, это носит характер несостоявшейся шутки. Это, знаешь, как в свое время шутили... с 1335-м китайским предупреждением. Была такая эпоха дипломатическая, когда Соединенные Штаты сильно враждовали с Маоистским Китаем, залетали на его территорию, китайцы ничего не могли противопоставить, у них не было адекватного ПВО, ну и объявляли в этом там грозное там, 1355-е последнее предупреждение. Это стало уже таким как бы политическим анекдотом. Вот здесь вот вся эта история с санкциями, она уже напоминает этот политический анекдот. То есть понятно, что больше предпринять все равно нечего. Воевать они за это не будут. Это тоже понятно. Ну, значит, поэтому, ну что, вот остается как бы заезживать эту лошадь. Обострение отношений, конечно, будет. Вот, и главное, тут даже обострение отношений, скажем так, не столько в американском ключе, там дальше уже некуда, а в европейском. То есть, если, мол, старший назвал, так сказать, президента России убийцей, то как другие должны с ним общаться? Вот, вот вопрос. Вот тот же там Меркель та же самая, там, я не знаю, Макрон, ну, там, Борис Джонсон, там, масса других. Вот что они должны на это предпринять? Тут создалась какая-то такая пикантная ситуация для всех. При том, при всем при том, что, ну, в международной практике просто не было такого прецедента. Вот Саша сейчас напомнил историю с Бакассой, но его на государственном уровне никто людоедом не называл все-таки. Поэтому то, чтобы это было так сказано, знаете, вот на межгосударственном уровне, что говорится от президента до президента, ну, это новелла определенная, понимаете, так что даже трудно предположить, что из этого может последовать, потому что это, ну, ну, не было такого прецедента. Даже Гитлера там никто не называл в период дипломатических отношений с ним, там, я не знаю, там, убийцы, там, мясником, там, ну, я уж не говорю про Сталина. Так что, ну, нет, нет просто прецедентов в мировой практике на этот счет. Даже история с Наполеоном тут не вполне подходит в данном случае. Его называли узурпатором, это максимум, но не убийцей. Или позволяли себе в дипломатической переписке, например, между Россией и Францией, называть его не дорогой брат, что подразумевало равенство по титулу, а дорогой друг, что уже было как оскорбление расценивалось. Ну, это так уже, исторические детали. Так, Краснов сказал, что не прививался. А как в таком случае он работал в геологии и шарился по горам в стрёмных местах? От энцефалита, малярии, гриппа и прочей заразы. Он не вакцинировался? Саш, ты вакцинировался от чего-нибудь?
Вакцинировался от энцефалита, это было обязательно. Я ездил, работал в Приморье и получал три укола под мышку. Ну, не под мышку, а в лопатку. Прививался кто... Это невозможно, так и не прививаться, как энцефалит схватишь. Поэтому тот район, который считался энцефалитным, Приморье конкретно. Кстати, энцефалитом и считалось Подмосковье, так строго говоря, если выполнять функции, то Подмосковье тоже вроде бы надо было прививаться, но это не отслеживалось. А вот командировка в Приморье подразумевала прививку. Я привился.
Ну, естественно, я думаю, что в советское время тут это было невозможно от нее уклониться. У нас там, кстати, тогда как-то вопросов по прививкам не было. Там хотите привиться, не хотите привиться. В определенных случаях надо, а в определенных, там, допустим, не надо. Ну и, кстати, от прививок каких-то там сумасшедших побочных явлений я не знаю, во всяком случае. Возможно, они
нет,
были.
Ну, ощущение, что мешком по башке трех ты ходишь после этой прививки, конечно, какое-то время, следующий день, по крайней мере. Но три прививки по чуть-чуть, так сказать, вот против энцефалита я прививался. Я это помню, так эти ощущения. Против гриппа я не прививался ни разу и не ставил себе такую задачу. А с энцефалитом просто, когда ты выписываешь командировку, тебе говорят, вот ты в такой район выезжаешь. У нас это в геологоразведочном институте, значит, следовали за этим неукоснительно. Причем студенты, которые ехали на практику, прививались. Или я ехал как начальник партии из Искательской в Приморье, так сказать, прививался. Вся партия прививалась. То есть это было абсолютно нормальное явление. Я даже не помню, куда-то направление давали нам в соответствующее лечебное учреждение, где мы прививались.
Что тут? Ну, естественно, да. Так, вопрос еще. Почему не было стихийного митинга возле посольства США в поддержку Путина? Куда делись путинисты или отмашки не было? Слушайте, путинисты, они просто так, сами по себе, они никогда не действуют. Там всегда первоначально идет какая-то отмашка. Где, куда и в каком объеме. То есть тут на этот счет строго. Это как с голосованием в Думе. Ты можешь состоять в «Единой России» во фракции, но карточки и кнопки за тебя будет нажимать кнопкодав. Поэтому тут как бы все строго, без дураков.
Кстати, хочешь нет, потом добавить? Это достаточно сложно сделать для того, чтобы... Надо какое-то все равно объяснение. Я об этом говорил вот в этой части. Значит, должно быть объяснение. Путин не убийца. Например, вышел Путин не убийца с таким плакатом к посольству. Или в Вашингтоне посол вышел, значит, с надписью «Путин не убийца» на английском языке. Ну, хорошо, вот, пожалуйста. А какое-то такое вот объяснение, почему-то как-то не хочет эту надпись никто делать, хотя даже за деньги.
Ну, я думаю, что, кроме того, понимаете, я еще раз подчеркиваю, что ситуация беспрецедентная. Потому что, когда происходит какое-то общественное возмущение, ну, или типа оно инициируется, что кто-то кого-то обвинил, там, и так далее, и тому подобное, вот, можно еще инициировать контрвозмущение, но здесь канал вот чисто официальный, чисто дипломатический, то есть, вот сказал глава государства. Поэтому не очень даже понятно, как на него реагировать.
Нет, ну есть симметричный ответ. Можно так сделать интервью, на которое спросят: вы считаете, что Байден убийца? Путин скажет: угу. Ну, негра убили там же вот какого-то. Значит, вот сказать, мы полагаем, так действительно убили. Действительно полицейские. Государственные служащие, так сказать. По указанию Байдена вряд ли. Ну, можно сказать, убийца, да, угу. Ну, симметричный ответ.
Ну, ты знаешь, я даже на уровне вот без всяких личных симпатий и антипатий не уверен, что если тебе плюнули в морду, надо отвечать таким же плевком в морду. Поэтому это определенный уровень. Поэтому я, кстати, вполне допускаю, что, ну, вот я говорю, что у Байдена просто как бы ментально он уже не слишком силен, он действует по советам своих советчиков, в общем, это даже не скрывается. И поэтому я думаю, что, вот, так сказать, его поддели тем, что пригласил его Путин на прямой эфир, по сути дела. Я думаю, что Байден на это не пойдет, вот, и поэтому как бы тоже понятно, потому что иначе он просто будет слабо смотреться. Я не говорю, что Путин там супергерой, но смотреться он будет слабо, это очевидно совершенно. Потому что его как бы в слабое место его попали. Пожалуйста, Саша.
Не, ну, Путин, конечно, ментально силен, тут слов нет.
Нет, он просто здоровее, Саш, даже не ментально силен, он просто здоровее, понимаешь? Ну, Байден что, ну, человек с определенными возрастными тенденциями. Но это было так, это было еще до выборов так, это никто его не обижает специально.
Я думаю, что здесь более важным является, так сказать, на самом деле, Байден прав или не прав. И вот это является оценкой. Потому что если Путин ответен, то сам убийца, или сам дурак, так как это принято говорить, но это будет неубедительно. Значит, ему надо как-то оправдаться, надо какие-то произнести слова, используя свою офигенную ментальность, как ты говоришь, вылезти из бункера и сказать:
нет, доколе меня так. Ну, ты знаешь, Саш, я вот целиком поддержал твою мысль о том, что Байден такой честный рубаха-парень, он всех называет своими именами и убийц называет убийцами. Вот если бы дальше он про этого саудовского принца сказал то же самое, ну, блин, ну чего, да, ты прав. Уж дальше там расти, трава не расти, там, тем более саудиты, кто вы нам, понимаешь? Ну, там союзники, да, но вы же не будете там бросаться Путину в объятия от того, что я вас убийцей назову. Ну, он-то зассал Байден. Ну, вот сказать это, да, его журналисты к этому подталкивал. Ну, а этот принц как? Ну, да, союзник. Ну, так ты, если уж ты честный парень, ты называй всех убийц убийцами. Понимаешь, тоже вопрос. Так, еще один. Смирнов в прошлый раз сказал, что именно венгры старшего поколения, участвующие в войне за Гитлера, были массой 56-го года, а именно студенты были инициаторами восстания. Так ли это? Можете ли пояснить? Я думаю, что вы меня неверно поняли. Я сказал, что страна 10 лет спустя после войны, она пережила определенные национальные, ну не скажу национальные унижения, но в общем-то рассталась с тем, что она считала справедливо восстановленным за счет союза с Гитлером. В частности, тех территорий, которые она лишилась как часть Австро-Венгрии по результатам Первой мировой войны. Это, если угодно, такое общее чувство национальной обиды, которое в данном случае не имеет отношения только к одной категории населения. Она касалась всей страны в целом. Касалась. Это раз. Поэтому я не говорю, что только венгры старшего поколения участвовали. Наверняка в первую очередь участвовала молодежь, просто потому что она как бы сильнее, здоровее. Да и старшее поколение в значительной мере было выбито военное. Тоже надо понимать. Венгры участвовали в войне, но они там и несли потери. И потери тяжелые. Тем более, что они воевали до самого конца войны. Так что, безусловно, там участвовала молодежь, но общий менталитет вот того, что происходило в этом восстании, его не надо сбрасывать со счетов. Именно, кстати, поэтому, тоже поимейте это в виду, что, например, в Чехословакии реакция в 68-м году была другая. Но Чехословакия из тех же соображений – это государство, которое создано в результате Первой мировой войны. То есть оно получилось и осталось жить как таковым. а не стало разделенным на Словакию, и протекторат Богемии и Моравии, как, так сказать, восстановил Гитлер справедливость, что называется. Именно потому, что во Второй мировой войне, так сказать, победа позволила реконструировать это государство. Поэтому внутренняя ментальность, хотя студенты были и там, она была совершенно разнонаправленная. То есть это некое такое подспудное чувство. Ну и плюс к тому, 56-й год, не надо забывать, там еще пришелся на вот этот вот 20-й съезд, о нем тогда не сильно много писали, но материалы какие-то просачивались в печать. И это тоже подогрело, кстати, само вот это вот восстание. Такое, как бы, революция изнутри, которую начал Хрущев, не очень понимая, к чему она приведет. Так, еще одно. Вот есть также факты о северокорейских студентах в Венгрии во время событий 1956 года, которые помогали и обучали венгров сражаться. Правда ли это, северокорейцы вроде против западной демократии? Слушайте, я впервые об этом слышу. Я не знаю, ты что-нибудь слышал на этот счет, Саша?
Нет.
Тоже никогда. Ну, я не думаю, кроме того, что студенты, которые приезжали туда учиться, они обладали какими-то супер-пупер военными знаниями для того, чтобы там обучать чего-то венгров. Ну, максимум проходили регулярную службу. Но я знаю, что северокорейская армия, она достаточно длинная. То есть, во всяком случае, не год и не два. Поэтому вряд ли там люди после... Ну, не знаю. Не могу сказать, потому что я ничего абсолютно об этом не слышал. Так. Вот еще. Вообще обострение отношений со Штатами на руку Путину, так как это еще больше укрепляет его антилиберальную линию. Народ в целом, если не сильно за него, то в целом за более сильную антиполитику 90-х. Что думаешь, Саш?
Как-то я не знаю, когда человека убийцей называют на государственном уровне, насколько усиливается его позиция, мне как бы сложно предложить. Потому что скандал вышел, в общем-то, из-под контроля. Еще раз говорю, что-то надо отвечать. Раз нет ответа, еще раз повторяю, нет ответа в тех условиях, когда ты можешь провести следствие, когда ты можешь провести проверку. Ты можешь доказать, что, например, вот этот вот человек, который разговаривал с Навальным по телефону, он на самом деле, ну не знаю, биолог, работает в научно-исследовательском институте, ездит по командировкам по заданию этого биологического института и занимается опытами на мышах, там чего-то. То есть нужна какая-то... Есть же, кроме самого... Ведь факт убийства подтвержден не только какими-то словами Навального или чем-то. Есть какие-то фильмы, есть какие-то доказательства, есть какие-то документы о переездах вот этой восьмерки людей туда-обратно. То есть если вскрыть все эти карты и сказать, вот тут наврано, тут не, это не так. Этот человек в обред добропорядочной семьянины торгует стиральными машинами, ездит, так сказать, по городам и весям. Значит, это же можно обыграть не только убедительно, но и красиво. Вот если это правда, если это правда, если это мирные люди, и Навальный их оклеветал, то можно все это вытащить и сказать, вот он оклеветал товарища Сидорова. А Сидоров, так сказать, на самом деле тот, не тот. Вовсе он не ездил, это там поменена фамилия, имя, отчество или что-то. А вовсе он даже, так сказать, вот такой-то человек. Вот он человек, вот интервью с ним, вот он жена, вот дети. Он работает там-то, вот его товарищи, вот с ними учился в институте совершенно мирным. Вот там-то. Значит, можно же сделать фильм большой, красивый. Деньги для этого есть, возможности есть. Путин не доказывает того, что люди, которые, так сказать, совершали вот это вот убийство, их много, их 8 человек. Что это мирные люди. Ведь какая-то есть аргументация. Ну, если, предположим, тебя бы оклеветали, что ты на самом деле убийца, ездил куда-то в Горно-Алтайск убивать там Навального. Ты скажешь, ребят, во-первых, я не был в Горно-Алтайске последние 15 лет. Это раз. Во-вторых, я не знаю там того-сего. Я в этот момент находился там-то, там-то. Вот свидетельство, вот что-то. То есть есть доказательства, алиби, какие-то свидетельства всего этого дела. При желании, при минимальном желании, располагая деньгами, съемочной группой, аргументацией и все прочее, это можно доказать. Выясняется, что доказать это нельзя. Они действительно химики-убийцы. Они действительно ездили в командировки туда-сюда убивать людей и скрывать это убийство. Причем это делали не раз, не два. Аргументов нету. Их нельзя собрать в кучку, в фильм. Ну, Навальный снял так на свои хилые силы и финансы такой какой-то фильм. Он выглядит убедительно, а Путин при больших финансах, больших возможностях, больших организационных ресурсах убедительного фильма в противовес ему снять не может. Выглядит чудно.
Ну, я к этому добавлю только, что, конечно, я против того, чтобы фильмы Навального называли какими-то снятыми, так сказать, бедными родственниками на последние копейки. Это очень хорошие фильмы. Я всегда раньше об этом говорил, и сейчас это повторю. Сняты они были отнюдь не на копейки. И еще до того, как вышло вот это расследование про дворец, я уже тогда говорил, что вы можете проверить это по нашим передачам, что такие фильмы, они многого стоят, они не просто делаются. И уж явно не кучи там любителей на коленке, там с какими-то квадрокоптерами, которые там поднимаются с любительской камерой за 200 рублей, купленную где-нибудь в интернет-магазине. Это все сделано очень профессионально, очень серьезно. Вот, и поэтому, конечно, он к этой категории не относится. Что касается всего в целом, то ты совершенно правильно, так сказать, акцентируешь все дело на фильм, потому что и фильмы, потому что это пропагандистская война. Ее надо расценивать не с категории уголовного преступления, а с категории информационной войны. Кто кого убедительнее перекричит. Ну, так это и ведется. Это может быть преимущество на одной стороне или на другой стороне, суть это не меняет, потому что это война именно пропаганды, а не война, так сказать, каких-то там уголовных преступлений или компроматов. Не говоря уже о том, что сам по себе посыл такой, ну вот возьми я сейчас и объяви, так сказать, Байдена убийцей там. Ну и чего, сразу в Соединенных Штатах расследование начнется? Ну не я там, а допустим Путин. Сразу начнется расследование, что ли, в Соединенных Штатах? Да не, они просто забьют на это. Как говорится,
не начну, надо объявить тогда, если симметрично, фильм снять, как негр, которого, ты знаешь, там придушили, значит, как он дал команду полицейским придушить этого негра. 8 полицейских, все возможно. Доказать о том, что они специально приехали.
Ну, я повторяю, это все в категории уже другой войны, другого плана, которые как бы к правдивой истории и, так сказать, к уголовным преступлениям уже никакого отношения не имеют. Можно ее вести в таком ключе, по принципу сам дурак, там как-то кто или как-то его сформулировал, так сказать, тут наш нынешний президент, кто как обзывается, тот так и называется на уровне детской считалки. Ну, я думаю, что это слишком просто и примитивно. Так, ну хорошо, следующий вопрос. Как вам версия, что за Навальным ездила его гибистская крыша, а отравление он мог сымитировать, не приняв лекарства от диабета? Уж больно симптомы похожи. Ну, я, так сказать, согласен с этим, Саша, соответственно, не согласен. Так что, ну вот вы нашу позицию знаете. Крыша ездила, не крыша, наверное, какая-то наружка. Сейчас за меньшими оппозиционерами ведется наблюдение такое, что, в общем, по... и электронное, и личное, так что это ничего удивительного нет. Ваше отношение к плану Калерги. Вы знаете, я читал протокол сионских мудрецов, так сказать, как бы такой главный документ, появившийся гораздо раньше этого плана Калерги. Я не могу сказать, что, так сказать, они меня на 100% убедили, но действительно очень многие совпадения по событиям, скажем так, или контексту, они имеются. Является этот план Калерги неким заговором для того, чтобы, как говорится, изничтожить белую расу, разводнив ее всякими разными? Вот вроде бы тоже, как план сионских мудрецов, это как бы является теорией заговора. Но с другой стороны, то, что сейчас происходит в Европе, очень похожи, да и в Соединенных Штатах тоже, похожи на реальное его осуществление. Вот как к этому относиться? Ну, что история подтверждается фактурой или... Не знаю, мне трудно давать оценку, вот сейчас вот какую-то интегральную. Но в любом случае, если это, скажем так, сказка, да, то она очень похожа на быль. Вот, скажем так, мое отношение к этому. Так, ну и последний вопрос. Лукашенко порешал свои проблемы или все еще будет продолжаться? Ну, увидим в ближайшем будущем. Я думаю, что с учетом фильма, который вот недавно вышел, там про «Золотое дно» Лукашенко, который так является неким ремейком фильма про дворец Путина, но уже на белорусскую тему. Я думаю, что Польша это, так сказать, дело не оставит, хотя, конечно, сил у нее для этого меньше, чем... у, так сказать, Навального, там, стоящими за ними Европой со Штатами. Но я думаю, что, в общем, свою идею она будет проталкивать. Белорусы, конечно, менее, скажем так, искушенный народ по сравнению с россиянами, просто потому что они не пережили 90-е годы так, как пережили их мы. Но насколько хватит, так сказать, польского духу для того, чтобы это все подпитывать, не только через Нексту, но и там, через свои какие-то, так сказать, центры организации протеста, потому что просто так это не делается, это надо организовывать. Это не какие-то спонтанные люди там списались по телеграмму и вышли на улицу. Это все-таки некая структура, которая так или иначе должна действовать. Я не знаю, самому интересно, насколько это продлится, насколько это дело можно как бы протянуть. Увидим в ближайшем будущем. А пока спасибо вам за участие в нашей передаче. Саша, вот, к сожалению, не сможет с вами попрощаться, потому что его как-то из скайпа выкинуло раньше. Но и до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам наилучшего.